Говорит Радио Свобода. Из днепропетровского губернатора Игорь Коломойский чуть не стал обвиняемым по уголовному делу, а потом вернул себе репутацию патриота.
Я думаю, что конфликт не исчерпан. Он будет, конечно же, атаковать дальше разными способами, потому что, конечно же, для него терять влияние, это значит терять заработок, он это не дает.
Православная общественность настаивает на запрете оперы «Тангейзер» и наказании ее создателей.
У нас прошло 4 спектакля «Тангейзер». Были аншлаги, более 7 тысяч зрителей посетило. В художественной стороне вопрос. Только качественно хорошо сделано спектакль.
Перезахоронение останков короля Ричарда III оживило разговоры о том, что Уильям Шекспир мог быть не всегда прав.
Информация, которой обладал Шекспир, подверглась политической цензуре. У Ричарда III не было королевских амбиций, и нет никаких свидетельств, что он был убийцей. Он был хорошим королем.
Падение Airbus 320 во французских Альпах, патриотические премьеры на российском телевидении, обсуждение главных тем дискуссий в российской благосфере, рассказ о важных и знаковых событиях 13-й недели 2015 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор, ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода». Дмитрий Волчек в командировке, так что сегодня я знакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Главным трагическим событием уходящей недели стала гибель во французских Альпах самолета Аэробус немецкой компании Germanwings. 150 человек погибли, как утверждают те, кто расследует причины катастрофы, по вине второго пилота Андреаса Лубица, который сознательно направил лайнер в бездну, блокировав в пассажирском салоне первого пилота. Если это так, то причина преступления Лубица очевидна в его душевном расстройстве, депрессии, а также в системе контроля за состоянием здоровья пилотов, которая допустила к штурвалу не вполне здорового человека. Можно поставить вопросы еще шире, почти философски, реально ли в мире самых совершенных машин избежать совершенных психопатом преступлений, пока машинами управляют люди. На эти непростые вопросы предстоит ответить руководству авиакомпании «Люфтганза», немецкого национального перевозчика, и его дочерней компании «Germanwings», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Полученные следствием улики свидетельствуют о том, что 27-летнего второго пилота Андреаса Любица неоднократно преследовали депрессивные состояния, с которыми он обращался к врачам. В день полета у него был больничный, то есть предписание врача не выходить на работу, но он скрыл этот факт от работодателей. Бывшая подруга второго пилота, разбившегося во Франции самолета Airbus, в интервью немецкому таблоиду Bild рассказала, что теперь она по-настоящему поняла некоторые высказывания Любица и поняла, что он хотел войти в историю и сделать так, чтобы его запомнили. Девушка призналась, что раньше не придавала значения некоторым словам Любица. Она рассказала, что ее бывший молодой человек говорил о желании изменить систему. Любиц говорил: «Однажды я сделаю что-то, что изменит систему, все узнают мое имя и запомнят меня». По ее словам, Андреас Любиц был скрытным и мог хранить секреты. Также он мог проснуться среди ночи с криком «Мы падаем». По данным средств массовой информации, незадолго до крушения Любиц расстался со своей девушкой, а затем делал попытку ее вернуть, купив ей автомобиль. Происшедшая трагедия ставит много вопросов перед авиакомпаниями. В этой истории есть как минимум две стороны. Профессиональная концепция безопасности полетов, которую исповедуют авиакомпании, и конкуренция этих компаний на рынке перевозок пассажиров, конкуренция, в которой все затраты на те или иные нововведения строго учитываются, и конкуренция уже давно диктует авиаперевозчикам разнообразные меры экономии. Все это ярко видно на истории флагманского авиаперевозчика Германии компании «Люфтганза», дочерней компанией которой является компания «Germanwings», выполнявшая этот закончившийся катастрофой рейс. «Люфтганза» уже давно находится в сложном положении из-за того, что ее служащие, пилоты и бортпроводники, как собственные пилоты и проводники компании «Germanwings», то и дело проводят забастовки, создавая неудобства пассажирам. Пилотов сильные профсоюзы, и предотвратить забастовки компании часто не удается. Пилоты же борются как за повышение оплаты труда, которая, тем не менее, достаточно высока, так и за право выходить на пенсию в 55 лет. По контракту профсоюза с Люфтганзой расходы на выплату пенсии до достижения пилотами предписанного законом возраста несет сама авиакомпания, которая должна в этот период выплачивать пилотам 60% того, что они зарабатывали перед тем. Люфтганза в жесткой конкуренции с другими авиаперевозчиками пытается это правило отменить, предпринимая юридические хитрости, отсюда и забастовки. Как Люфтганза, так и German Wings, по словам руководства компании, гордятся системой отбора и подготовки пилотов, но, как теперь выяснилось, психотесты на пригодность к управлению самолетом пилоты проходят только один раз в жизни при сдаче экзаменов на лицензию. В дальнейшем такие проверки больше не проводятся. После истории с Люббицем многие высказываются за введение регулярного тестирования пилотов на предмет их психической пригодности. Компания German Wings, как и несколько других компаний, срочно ввели правила, согласно которому теперь в кабине всегда будет находиться два человека. Если одному из пилотов понадобится выйти, то его место обязан будет занять бортпроводник. Многие с одобрением приветствовали решение, но вот что говорит немецкий эксперт по авиации Хайнрих Гроссбонгартет. Нужно точно предвидеть, что фактически несет с собой то или иное новшество на борту самолета. Ведь речь идет об очень редких ситуациях, которые скорее являются исключением из правила. Во время полета пилоты редко покидают кабину. Всегда стоит проанализировать, что достигается новшеством. Достигается ли поставленная цель? Нет ли иного альтернативного способа ее достичь? И любые поспешные требования изменений в законодательстве, например, предписывающих компаниям то или это, для меня сомнительны. Так как это все демонстрирует поспешную активность непрофессионалов. Авиация всегда сама тщательно анализирует подобные трагические инциденты и ищет способы и методы исключения подобных ситуаций в будущем. Произошедшая трагедия дает нам яркий пример, ведь само введение механизма закрывания кабины пилотов изнутри было реакцией на захват из самолетов террористами 11 сентября 2001 года. И вот теперь это нововведение, сделанное самыми лучшими намерениями, сыграло свою фатальную роль в случившемся с самолетом German Wings. Так что сама возможность запирать кабину изнутри представляется мне правильной. Но теперь, когда это было так коварно использовано, мы нуждаемся в обдумывании и поиске улучшений в этом вопросе. Вице-президент Бундестага Петер Хинце, который многие годы был координатором правительства по контактам с организациями воздушного транспорта, приветствовал нововведение и заявил о полном своем доверии руководству авиакомпании. Если мы посмотрим на историю воздушного транспорта, а я занимался этим вопросом интенсивно в течение многих лет, то увидим, что стандарты безопасности становились в последние годы все выше и выше. Число несчастных случаев в авиации в 50-е, 60-е, 70-е годы было значительно больше. За эти годы появилось много технических усовершенствований, которые увеличили безопасность полетов. Можно сказать, что история воздушного транспорта – это история постоянно повышающейся его безопасности. Конечно, после каждого происшествия следует думать о том, что еще можно предпринять, и думать о том, какие из идей являются разумными, а какие нет. Закрывающаяся кабина работала и работает не только на то, чтобы уменьшить риск захвата самолета террористами и совершения теракта с угрозой для жизни пассажиров. Запирание кабины уменьшает и риск использования самого самолета как орудия теракта, что мы видели 11 сентября 2001 года при обрушении башен-близнецов. Правило же четырех глаз в кабине пилотов, которое давно действует в США, я нахожу на этом этапе верным, так оно принесет больше спокойствия пассажирам. До сих пор в авиации было 4 или 5 подобных ситуаций на миллионы полетов. Коллега Петера Хинца по фракции коалиции партии ХДС-ХСС в Бундестаге Карл Георг Вельман опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост, в котором предостерег от полетов компании German Wings. Он написал, что у German Wings очень старые самолеты, безобразный сервис, и добавил, что больше никогда не полетит самолетами этой компании. Коллеги не одобрили этот жест депутата, говорит Петр Хинце. Это было постыдным заявлением, недостойным политика. Наша фракция вычеркнула коллегу Карла Георга Вельмана из списка докладчиков в Бундестаге в четверг. В этот день у нас в Бундестаге по предложению председателя была проведена минута молчания в память о жертвах катастрофы и была дана минута для тихой молитвы. Заявление депутата Карла Георга Вельмана было и вправду безответственным, так как представление профессионалов и обывателей, представление о сроках возможной эксплуатации самолетов, например, весьма отличаются друг от друга. Сколько лет авиакомпания может эксплуатировать тот или иной самолет – зависит от очень многих факторов. У всех частей и деталей самолета есть свои прогнозируемые сроки износа, и при регулярных проверках и заменах изношенных частей и деталей самолеты могут с высокой безопасностью служить очень и очень долго. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня в Днепропетровске прошел митинг за единство Украины, поначалу организовавшийся как народный сход в поддержку губернатора области Игоря Коломойского, вступившего в острый конфликт с властью в Киеве. В начале недели казалось, что нельзя исключить даже некоторого всплеска сепаратизма. Против попавшего в опалу губернатора и олигарха в Киеве спешно возбуждали уголовные дела. Однако после 10-часового мужского разговора Игоря Коломойского с президентом страны Петром Порошенко ситуация магическим образом изменилось. Губернатор признал свои ошибки, президент публично похвалил Коломойского за патриотизм, и митинг в Днепропетровске из народного схода стал митингом за единство. В центре конфликта находилась борьба за контроль над формально государственными компаниями «Укртранснафта» и «Укрнафта». На этом, как утверждают в Киеве, как подтвердил сам Коломойский, конфликт, грозивший Украине серьезным политическим кризисом, исчерпан. В чем его развязка, недоумевают эксперты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Суть соглашения Коломойского и Порошенко не разглашается. Неизвестно, насколько их договоренности совместимы с интересами общества и государства. О составляющих достигнутого компромисса, очевидно, можно будет судить уже через несколько дней, когда будет назначен новый руководитель Укртранснафты. Вполне вероятно, что условиями прекращения конфликта могут быть и предоставление государствам финансовой помощи Приватбанку Коломойского и лояльность к президенту со стороны масс-медиа-олигарха. Как пишет «Зеркало недели» в материале «Лохмотья гнева», позиции Порошенко в противостоянии с Коломойским укрепил Запад. Утверждается, что после телефонной беседы с вице-президентом США Джо Байденом украинский премьер-министр Арсений Яценюк, который пытался занимать нейтральную позицию в ходе этого конфликта, понял, что должен быть един с главой государства. Необходимость такого понимания, как отмечает газета, была донесена и до члена команды Яценюка, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Сам Игорь Коломойский в эфире канала «1+1», собственником которого он является, заявил, что его добровольная отставка с поста днепропетровского губернатора не стала следствием противостояния с президентом и в целом противостояния власти с украинскими олигархами.
Я вчера давал интервью «Вашингтон-Пост», где меня спросили, какие у меня отношения с президентом Порошенко. Я сказал, у меня с ним прекрасные отношения. Я считаю, господин Порошенко очень терпеливый и компромиссный. Если бы я был на месте Порошенко, я бы губернатора Коломойского уволил через 3 месяца, а не через 10 месяцев, как я принял инаугурацию. Не было борьбы господина Порошенко с губернатором Коломойским. Был конфликт интересов внутри самого Коломойского. Некий дуализм личности, который благополучно, я считаю, разрешился. Поверьте мне, борьба была между Коломойским и Коломойским. Не было борьбы между Порошенко и Коломойским, соответственно, не было борьбы с олигархами или попыткой деолигархизации.
В отличие от Коломойского, демонстрирующего примирение с Порошенко, соратники экс-губернатора обвиняют президента в стремлении использовать власть для увеличения своего состояния. Согласно последним данным журнала Forbes Украина, Петр Порошенко в этом году перестал быть миллиардером, хотя его бизнес, в том числе и корпорация Рошен, развивается высокими темпами. Если в 2014-м состояние Порошенко оценивалось в 1,3 миллиарда долларов, то в нынешнем году в 750 миллионов долларов. Это 8-я позиция в рейтинге самых состоятельных украинцев. Как и прежде, первое место занимает Ринат Ахметов. А 3-й в этом списке – Игорь Коломойский. О конфликте основателя группы «Приват» и президента Украины рассуждает соратник Коломойского, депутат Верховной Рады Виталий Куприй.
Если говорят, что это конфликт был между двумя олигархами, ну, честно говоря, наверное, не дает Петру Порошенко спокойствия то, что Игорь Валерьевич очень, очень сильно имеет авторитет в регионе. И я абсолютно уверен, что Если бы он решил заниматься политикой, то значит, у него, его рейтинг был бы намного выше, на порядок выше, чем у действующего президента. Второй момент, это, конечно, ну, наверное, попытка при помощи материальных вот этих вот войн за материальные ресурсы принизить эти возможности, рейтинг там Игоря Валерьевича Коломойского. Такое мое мнение, чтобы он не был таким сильным. Но я считаю, что это неправильно, поскольку, во-первых, если это и делать, то это нужно делать в рамках закона. А то, что мы видели по Укртранснафте, то это однозначно, значит, противоправные были действия. Ночью приходили, значит, без соответствующих оформленных документов, приходили, ставили человека, который не имеет нормальной репутации, без конкурса. Более того, он вообще сотрудник СБУ бывший, а это какое он отношение имеет к такому, ну, предприятию, как он может управлять вообще эффективно предприятием такого бизнеса. А вылилось, конечно, я считаю, что выдуманные обвинения в причастности команды Коломойского и группы народных депутатов в том, что они есть бандитская группа, что они торговлю там этими контрабанду там выкрадают людей, это вранье. То, зная Валентина Наливаченко лично, работая с ним определенное время, я знаю, что он сам бы себе этого никогда не позволил. Это, я считаю, вложил ему в уста, вложил президент.
О причастности членов команды олигарха к преступной группировке председатель СБУ Валентин Наливайченко объявил за день до увольнения Коломойского с поста главы Днепропетровской обладминистрации. Как утверждает «Зеркало недели», развязка острой фазы конфликта Коломойского с властью произошла по самому мягкому из имевшихся трех вариантов. Два из них предполагали не только привлечение к уголовной ответственности членов команды губернатора, но и серьезное поражение интересов группы «Приват». Депутат Верховной Рады Виталий Куприй не исключает, что в борьбе против Коломойского Порошенко мог объединиться с другими украинскими олигархами.
Это Эхметов, это Пинчук, это Фирташ, это Левочкин. Понимаете, почему не ведется борьба с теми, кто довел нашу страну до ручки, делают незаконную приватизацию, за кого уже уголовные дела, Юрий Бойко, он лежат, вышки Бойко. Никто же ничего не делает в этом направлении. А начинает бороться, честно говоря, неправильными путями, незаконными, бороться с теми, кто занял жесткую проукраинскую позицию.
Сразу после отставки Коломойского его соратники планировали провести в Днепропетровске антипрезидентское народное вече, но впоследствии это мероприятие перенесли на 28 марта, изменив его первоначальную цель. На субботнюю акцию на Днепропетровской площади героев Майдана соратники бизнесмена собрали тысячи людей под лозунгом «За единство Украины». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Об отношениях президента Украины и влиятельного регионального олигарха я беседую с депутатом Верховной Рады от блока Петра Порошенко, бывшим журналистом сайта «Украинская правда» и одним из самых яростных критиков Игоря Коломойского Сергеем Лещенко.
Тут речь идет о том, чтобы Порошенко выполнил запрос, который был еще рожден на Майдане, и который вот этот год зреет в обществе, о том, чтобы олигархи были удалены из политики, чтобы они не использовали государственное имущество, государственные ресурсы для собственного обогащения. В данном случае Коломойский занимался тем, что конвертировал свое пребывание во власти в зарабатывание денег на общественных ресурсах, на государственное имущество.
Вы считаете, что конфликт исчерпан, или у Коломойского есть какие-то возможности для какого-то контрнаступления?
Я думаю, что конфликт не исчерпан. Он будет, конечно же, атаковать дальше разными способами, и через политику, и через батальоны, и через медиа, потому что, конечно же, для него терять влияние, это значит терять заработок, он на это не пойдет. То есть в свое время он просто делал выбор о том, что нет смысла вкладывать деньги каких-то там политиков-марионеток, лучше вложить в себя и уже лично представлять свои интересы во власти. То есть он стал олигархом в самом примитивном и таком откровенном смысле слова.
Вы можете предположить, какие аргументы использовал Петр Порошенко для того, чтобы Коломойский попросился в отставку?
Ну, Коломойский пошел в отставку не по собственному желанию, это очевидно. Он, скажем так, был вынужден уйти под давлением общественности, под давлением западного сообщества и под давлением, в том числе даже медийного класса, и под давлением президента. То есть это была комбинация факторов. Решающим было то, что у властей есть доказательства преступной деятельности Коломойского, и, я так понимаю, мотивируя его уйти, они предлагали ему альтернативные варианты, или уйти по-хорошему, или уйти по-плохому прямо в камеру следственного изолятора.
Вы согласитесь со мной в том, что то есть такой элемент большой политического закулисья? До тех пор, пока Коломойский формировал там батальоны для защиты Украины, никого особенно не волновало то, что он владеет частью акций государственных предприятий и позволяет себе говорить то, что он говорил. Сейчас вдруг накопали такое уголовное дело, и сякое, и пятое, и десятое.
Он в батальон это формировал. Но батальоны формировал не только он, во-первых. Во-вторых, эти батальоны занимались скорее обороной этой области. И, в-третьих, то, что он формировал батальон, не дает ему права заниматься грабежом государственных активов. Плюс ко всему подключился Запад, который как пощечину воспринял слова Коломойского о том, что он не собирается платить в бюджет деньги, например, с той же компанией «Укрнефть», где государство контрольные пакеты, которые он уже управляет более 12 лет. Я думаю, что в данном случае он просто перешел черту, которая была незримо начерчена, черта, которая означала, ну, что он может использовать батальоны, скажем так, не на то или на себя на рубежах, но он не имеет права заводить их в Киев и захватывать активы, которые, по сути, принадлежат государству. Он этим самым бросил вызов лично Порошенко, поставив его в статус не до конца легитимного президента, потому что именно президент имеет право по Конституции использовать вооруженные силы, и больше никто. Он верховный главнокомандующий. Я думаю, он совершенно правильно этот вопрос решил, причем отставки Коломойского. Я думаю, на самом деле ему не стоит останавливаться, а нужно инициировать расследование уголовных дел, связанных с его деятельностью. Это и покушение на убийство, это и использование власти для собственного обогащения, то есть злоупотребление властью и служебное положение. Там хватит на одну статью на самом деле.
А как Коломойский чувствовал себя при президенте Украины Януковиче?
Ну, у него с прежней властью была договоренность, он управлял компанией «Укрнефть», которая генерировала ему ежемесячные огромные доходы, и которыми он делился, в том числе, с семьей Януковича. Доказательств ему довольно много. Это и участие Коломойского в семейных застольях Януковича, на день рождения Януковича за пару месяцев до начала Майдана, летом 2013 года. Это его присутствие на других мероприятиях. Он поддерживал Януковича на выборах 2010 года через главного авторитета Юрия Иванищенко, он же Юра Инакиевский. Даже когда начались события на Майдане, вспомните, 16 января были приняты законы, которые вводили, по сути, диктатуру в Украине и ограничивали свободу слова. Так в тот день Коломойский приехал на свой телеканал 1+1 и сказал, что журналисты, которые не будут подчиняться, они должны быть уволены, потому что они собираются идти вопреки действующим на тот момент законам, которые ограничивали свободу слова. То есть, по сути, он занял сторону власти. Сориентировался уже, скажем так, когда режим Януковича был обречен.
В Днепропетровской области влияние его ведь остается очень сильным, и бизнес его остается и в Киеве, и в Днепропетровске. Как сейчас, по вашим оценкам, может развиваться ситуация? В частности, вот исход вот этого бывшего народного схода, который теперь переформатировался в воскресный митинг за единство Украины.
Я воспринимаю слова Коломойского как шантаж и блеф, потому что любая народная республика, которая возникла, скажем так, в Луганской, Донецкой области, они стали возможны благодаря местному населению, которое поддержало или, по крайней мере, не противилось их возникновению. Так вот, выходит, что если мы пойдем в логике Коломойского, то это должно местное население захотеть создать у себя народную республику. Я думаю, что местное население, идя на этот шаг, готово к тем последствиям, которые возникли в Донецке или в Луганске. Разрушенные города, уничтоженные школы, инфраструктуры, разрушенная финансовая система и так дальше. Никто не собирается Коломойского прощать его сепаратистов. Точно так же, как его не простили Донецку и Луганск. Поэтому, если, конечно, местные хотят идти отделяться, то это время закончится точно так же, как и для Донецка. Но логика у нас довольно прямолинейная.
Вы рисуете довольно печальные перспективы для него. Вы думаете, что киевская власть не будет с ним договариваться? То есть будет продолжаться вот такое давление, и он вынужден будет либо уйти фактически из всех бизнесов, из которых его попросят уйти, и ограничить свое влияние там в Днепропетровске, заниматься, предположим, еврейскими организациями, потихоньку вести бизнес и не лезть в политику?
Он это никогда не пойдет, поэтому для власти окончательное отстранение его от принятия решений – это вызов, который необходимо решать. Иначе просто Порошенко не будет успешен как президент. Он не добьется своих целей и не выполнит свои обещания, если в стране будет еще присутствовать нелегитимный, альтернативный и олигархический источник власти, на который он не может повлиять.
У Порошенко есть ресурс для того, чтобы, условно говоря, победить Коломойского в этой борьбе, как вы считаете?
Ну, конечно, у него есть вся полнота власти для этого. Он верховный главнокомандующий, он имеет в своих руках силовой блок, и я уверен, что многие события, которые произошли, в том числе благодаря поддержке со стороны Запада. Нынешний премьер точно так же чувствителен к пожеланиям Запада. Я думаю, комбинация этих факторов, они должны быть успешными в процессе ограничения Леонида Коломойского. Ну, то есть, когда у нас Запад поддержит эти шаги, по сути дела, ни президент, ни премьер уже не могут соскочить, и они будут вынуждены идти до конца.
Такая довольно двусмысленная позиция у премьер-министра страны Арсения Яценюка, который никак в этот конфликт не вмешивался и скорее сочувствовал, как пишут, Коломойскому, чем Порошенко. Это верно или нет, на ваш взгляд?
В последнем этапе он уже отошел, потому что, по моей информации, был звонок Яценюку из Вашингтона. Рекомендация не заниматься этими игрищами, а поддерживать легитимную власть, после чего он отстранился от Коломойского. Андрей Иванчук, его друг со студенческих лет, его ближайший соратник, глава комитета по эконом-политике, который блокировал закон, направленный на ограничение Коломойского, является бизнес-партнером Коломойского по признанию самого же Коломойского. Конечно, и это конфликт интересов, который Яценюк должен был решить, и он его в меру возможности решил.
По вашим оценкам, вот вся эта история с Коломойским – это такой отдельный, большой, пусть и важный сейчас для украинской власти вызов, или вслед за Коломойским могут последовать и другие украинские олигархи, например, Ринат Ахметов, позиция которого, ну, не менее двусмысленна по отношению к тому, что происходит, чем позиция Коломойского?
Я думаю, у Порошенко другого выхода нет. Он должен заняться всеми олигархами для того, чтобы, во-первых, показать полноту власти в стране и остановить все возможные игрища отдельных олигархов, направленных на дестабилизацию. Во-вторых, он это должен сделать для того, чтобы показать, что это было не атака на Коломойского, а реальная политика ограничения влияния олигархов. Для этого ему придется, конечно, заниматься и другим, иначе его обвинят в необъективности.
В чем суть этой политики? Как бы это сформулировали? Это запрет крупным бизнесменам вмешиваться в политические процессы?
Я думаю, что это должно быть ограничение влияния олигархов в первую очередь. Это должно быть сделано, конечно же, не путем там, диктатуры, а путем создания ограничений их влияния, создания инфраструктуры нормального цивилизованного общества. Это и общественное телевидение, это верховенство права, это финансирование партии из госбюджета, чтобы деньги олигархов не играли доминирующую роль в политике. Можно сделать не по русскому сценарию, а по нормальному цивилизованному европейскому сценарию.
Но Украина в какой степени готова к этому? Ведь у вас в стране существует такая форма собственности, которая позволяет смешивать государственные капиталы и частные. Пересмотр законодательства, каких-то законодательных норм в плане структур собственности подразумевается?
Ну, уже был принят закон, который снижает кворум. И именно это спровоцировало Коломойского на атаку. Закон, который много лет не мог принять парламент, потому что был погружен в коррупцию, и сейчас, наконец, был принят. Этот закон снижает кворум на собраниях акционерных обществ с 60% до 50%. То есть, таким образом, Коломойский потеряет контроль над Укрнефтью. Вот почему он пошел в атаку на это предприятие, используя батальон.
О политической роли бизнесмена Игоря Коломойского и перспективах развития политической ситуации на Украине говорил депутат Верховной Рады, бывший журналист Сергей Лещенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Почему не успокоится православный активист, недовольный постановкой в Новосибирском театре оперы «Тангейзер»? Как русская блогосфера отреагировала на конгресс неонацистов в Петербурге и гибель сына бывшего президента Украины Виктора Януковича-младшего? Зачем в Великобритании перезахоронили английского короля Ричарда III и в чем был неправ Уильям Шекспир? Программу продолжим после объявлений.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Классный час свободы – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе, российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. Слушайте, смотрите и читайте «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье в 5 часов вечера.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Программу продолжит рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Тема нашей беседы сегодня – сериал «Родина» и новая политико-документальный фильм «Севастополь. Русская Троя». Слава, добрый вечер. Что вы скажете о телесериале «Родина»? Он вроде бы многим нравится, однако вызывает и профессиональную критику.
Я скорее из тех, кому сериал категорически не нравится. Он очень плохо вписан в контекст нашей жизни. Я думаю, это главная ошибка сериала, потому что его автор, Павел Лунгин, это человек государственный. Вот степень его государственности могут оценить те, кто наблюдает за «Танцы со звездами». Это высшая степень признания, это когда тебя, режиссера, включает в состав жюри. Наших режиссеров российских, то есть других там нет. Там в жюри «Танцев со звездами» присутствовали Никита Михалков и Бондарчук. И вот третий человек Павел Лунгин. Вот исходя из своего нового, ну, относительно нового государственного статуса, он снимает сериал, действие которого заканчивается в 99-м году. Потому что, как дальше считает господин Лунгин, ну, об этом он сказал в одной из программ на канале, на телеканале «Дождь», что начинается спокойное, хорошее время. Все предшествующие аналоги, хоть израильские, хоть американские, они как раз, как любой, кстати, хороший сериал, это некий общественный институт, который помогает определиться и с идентичностью, потому что это все это такие горячие пирожки, которые выпекаются здесь и сейчас. У нас все начинается в 93-м, туманном году, заканчивается в 99-м. Непонятно, в какой стране, непонятно, какая война, непонятно, что происходит, и вот из этой главной большой неправды рождается количество маленьких неправд, которые в конечном счете приводят к тому, что действия главного героя практически ничем не мотивированы. То есть вот ходит такой абсолютно мутный персонаж, который достался замечательному Машкову, хмурит брови, устремляет куда-то взгляд в вечность, и вот играть-то ему нечего. Но мне хочется думать, что он чувствует, что за этим стоит какая-то неправда.
Я думаю, что Машков вряд ли это чувствует. Он, как известно, выступает на съездах «Единой России». Очевидно, это тоже такое государственное задание, может быть. Скажите, пожалуйста, Слава, речь идет о том, что такого рода сериалы, где ставятся вот острые вопросы патриотизма, внутренних метаний человека, предательства, измены родине, выбора между изменой родины и любовью, они непереносимы на современную русскую почву, или это все-таки погрешность российской конструкции этого сериала, игры актеров и идеологической концепции, которую выбирают режиссеры, о чем вы сейчас сказали?
Ну, вы знаете, мне кажется, что как бы и первое, и второе. Конечно, как это все может быть переносимо, когда мы бесконечно твердим о нашей особости, о третьем пути, о нашей вообще невероятной духовности, отличии от всей цивилизации. Вот. А как же можно взять какую-то прагматичную и взять и перенести к нам? Ну, я не знаю, может быть, и найдется такой умелец, но пока ничего не получается. Тут ведь с патриотизмом-то очень странное. Тут для тех, кто досмотрел до конца этот сериал, здесь ведь очень странный финал. Значит, патриотизм вот этого человека непонятного, то ли завербованного, то ли незавербованного российского офицера, то ли предателя, то ли, наоборот, героя. Ведь его патриотизм должен был сосредоточиться в мавзолее, где собирается весь истеблишмент того года, хотя тоже все непонятно, потому что на мавзолее, вот его главный враг, это как бы человек, который рвется в депутаты и хочет переменить все, весь строй в стране. Снайпер стреляет в помощник этого депутата, и все люди, всех загоняют в мавзолей. Это, конечно, очень эффектные кадры, и понятно, что вот господин Машков там готовится запустить вот свое устройство по уничтожению всего этого хозяйства, взорвать все к чертовой матери, но вдруг ему звонит дочка и говорит: папа, ты мне нужен, вот не делай этого. Так вот непонятно, в чем патриотизм. Что он врагов нации собирался уничтожить, но ведь он собирался это делать в святом месте, в мавзолее. Так что здесь путанность мотива во всем. Вот какую деталь не возьми, деталь поведения, деталь характера, деталь образа, это все как-то провисает, это нанизано на какой-то очень гнилой шампур.
Давайте теперь от художественной интерпретации действительности перейдем к документалистике. На этой неделе показан очередной документально-политический фильм «Севастополь. Русская Троя». Я не смотрел этой ленты, да, собственно говоря, не собирался, но видел на мониторе своего компьютера рекламу, где участвовал активно Федор Бондарчук с очень серьезным и таким одухотворенным лицом. Он главный персонаж этой истории.
Он как бы ведущий, новый фасончик. Вот у документальных фильмов есть такой толмач, который все объясняет, поясняет. Это благо для конкретно этого фильма «Севастополь. Русская Троя», потому что автор этого фильма Алексей Денисов. Это довольно известный персонаж, обычно он ведет свои фильмы все сам. Такая концентрация уже немыслимого пафоса, что слушать это просто невозможно. И вот как раз здесь Бондарчук чуть-чуть, все-таки он хороший актер, но как-то постарался чуть-чуть вот смикшировать вот эту вот интонацию. Что касается фильма, он тем не менее пафосный, он, конечно, очень патриотичный. Ясно, что с помощью этого фильма творится новая национальная мифология. Ну, мы это уже знаем, и фильм о Крыме, и фильм о Севастополе, будет еще много подобных лент. Ему случилась Крымская война, ну да потому что Россия была вот на подъеме, Вот она шла, могущество России идет по нарастающей, а тут вот, конечно, враги тоже активизировались. Ну, понимаете, ну, хоть какие-то данные, хоть советской школы, хоть постсоветской, по-моему, для тех, кто имеет маломальски какое-то представление об истории, понятно, что Крымская война – это как раз знак такой беды, когда все социальные и политические институты николаевского времени, когда они все просто, ну, перестают действовать. Это полное бессилие как раз государственное. Но поскольку новая мифология, то она делается вот именно так. Кстати, о фильме больше ничего сказать нельзя. А вот об авторе Денисове я бы сказала, вот он начинал в гостелерадио, и еще в 93-м году он выпускал цикл программ, который назывался «Русский мир». И вот этот вот «Русский мир», ну, тогда было немножко другое время, такое демократическое, и тогда многие, ну, тогда видные телевизионщики, вот я помню, что это был и Малашенко Игорь, и Евгений Киселев, возмутились, и эту программу в 93-м году, она начиналась в Прилистеве, а потом уже лично Березовский изъял ее из обращения и выгнал вот этого Денисова с канала. И вот теперь, когда вот пошли в ход скрепы в 2013 году, вот этот вот Денисов, он стал главным редактором телеканала «История». Это телеканал корпорации ВГТРК. Я думаю, что мы еще увидим много таких важных проектов патриотического звучания, которые выйдут из-под пера вот этого господина Денисова.
Спасибо. Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Программа «Итоги недели» «Радио Свобода». Последние дни продолжала волноваться православная общественность Новосибирска, недовольная постановкой в местном театре спектакля по опере Эйхарда Вагнера «Тангейзер». Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон усмотрел в постановке режиссера Тимофея Кулябина оскорбление религиозных чувств, подал в суд, суд проиграл, однако не успокаивается и созывает верующих на воскресное православное стояние рядом с театром. Увольнением директора театра Бориса Мездрича добивается местное отделение партии «Единая Россия», да и уголовные дела против создателей спектакля пока не прекращены. Похоже, главное, о чем заботится в этой ситуации руководство Новосибирской оперы, как успокоить страсти. Из Новосибирска корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Гилева.
Новосибирская епархия не идет на переговоры с постановщиками «Тангейзера». Скандал вокруг спектакля Новосибирского театра оперы и балета продолжает развиваться. К делу уже подключился мэр города Анатолий Локоть. Он заявил, что готов выступить в качестве посредника в переговорах между сторонами. Ранее директор оперного театра Борис Мездрич неоднократно говорил, что конфликт можно было бы разрешить, не привлекая прокуратуру.
Есть определенные сложности во взаимоотношениях с Новосибирской епархией, которые не мы сформировали эти сложности, но я думаю, что нужно искать возможности для диалога, для переговоров. Мы активно ищем эти возможности, чтобы найти точки соприкосновения, найти взаимные какие-то договоренности выйти. Мы надеемся, что, может быть, это в ближайшее время может случиться. Сегодня мэр города Новосибирска сообщил, что он может быть как посредник выступить, и мы поддержали это, всячески помогать будем. Мы заинтересованы в контактах и в переговорах с епархией. Если вышло таким образом невольно, что такие разыгрались события, да, после показа спектакля, ну, мы должны найти, сесть и поговорить. Это нормально. Мы же, в конце концов, все живем в одном городе.
Так называемые православные активисты в это воскресенье намерены провести акцию протеста против постановки «Молитвенное стояние» у оперного театра. Что показательно, митинг поддержал сам митрополит Тихон, заявив, что каждый православный обязан на него прийти и выразить протест против попирания религиозных ценностей. Директор оперного считает, что это ни к чему хорошему не приведет, равно как и выступление защитников «Тангейзера». 5 апреля инициативная группа планирует провести свой митинг против действий религиозных радикалов.
Я думаю, что ни той, ни другой стороне, наверное, добиться ничего не удастся. Лучше, если бы ни того, ни другого не было. А все впечатления спектакля формировались в зрительном зале во время просмотра. Нормально, как всегда и бывает. Я не поддерживаю такие коллективные формы выражения своих оценок по поводу того или иного спектакля. Не считаю так. И думаю, что нам надо постепенно от этого освободиться. Всем.
Борис Мездрич заявил, что готов принести извинения всем, чьи чувства были невольно задеты этой постановкой.
Мы сделаем заявление, я сделаю заявление вот о том, что мы приносим извинения людям, невольно оказались задеты религиозные чувства. Что если мы невольно нарушили чьи-то религиозные чувства своим спектаклем, то я, как директор театра, как руководитель театра и как житель Новосибирска, хотел бы принести этим людям свои извинения.
Убирать оперу из репертуара руководство театра не намерено. По мнению критиков, постановка «Тангейзер» имеет большую ценность с художественной точки зрения. Новый спектакль уже завоевал награды.
У нас прошло 4 спектакля. «Тангейзер» были аншлаги, более 7 тысяч зрителей посетило. «Музыкальное обозрение». Они посчитали ее лучшей оперной постановкой года в России. Меня посчитали персоной года. Смотрел экспертный совет, человек 8. Еще журналисты, критики приезжали. В общем, ну, практически всех там с разными колебаниями, но оценка позитивная и очень хорошая. Это хороший спектакль. Если говорить вот о художественной стороне вопроса, то это качественно хорошо сделанный спектакль.
3 апреля театралов ожидает новый суд. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор. Напомню, 10 марта Мировой суд Центрального района Новосибирска постановил прекратить административные дела против директора театра оперы и балета Бориса Мездрича и режиссера «Тангейзера» Тимофея Кулябина. Их обвиняли в осквернении религиозных символов. Также началось уголовное преследование. В рамках доследственной проверки на опрос будут вызывать актеров.
Есть 148-я статья уголовного уже кодекса, которая тоже чувства верующих регулирует. Там идет доследственная проверка, и там могут участников спектакля вызвать на опрос. Не допрос, а опрос. Там такая терминология. Но я говорил следователям этого следственного проверка, что актеров не надо вызывать на такие вещи. У них контракт, где они обязаны по должностным инструкциям выполнять задания режиссера, которые им дают. Петь партии, которые они написаны композитором.
Творческая интеллигенция Новосибирска написала губернатору Владимиру Городецкому открытое письмо с просьбой защитить культуру от религиозной агрессии. Представители культурной среды Новосибирска опасаются, что состав преступления может рано или поздно отыскаться в любом произведении искусства. Екатерина Гилева специально для Радио Свобода из Новосибирска.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Заметные темы обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе связаны с кончиной и похоронами на Севастопольском военном кладбище сына бывшего президента Украины Виктора Януковича-младшего и дискуссии вокруг прошедшего в Петербурге конгресса консерваторов, который обернулся международным съездом неофашистов и правых радикалов. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
Неделя в сети началась с бурного обсуждения Международного русского консервативного форума, состоявшегося в воскресенье в Петербурге. Людям, еще не навсегда распрощавшимся с логикой, официальное название мероприятия резало слух. Что за гибрид такой, международный русский? Поэтому, ознакомившись со списком участников съезда, многие стали называть его неонацистским. Алексея Навального особенно возмутил приезд в Петербург Уда Фокта, о котором еще год назад РИА Новости писали следующее.
Бывший глава неонацистской национал-демократической партии Германии Уда Фокт вошел в состав Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европарламента. Неонацист известен комплиментами в адрес войск Ваффен-СС и оправданием Холокоста. Это решение открыло дверь в Европарламент самым маргинальным силам и может способствовать распространению идей нацизма и фашизма в современном мире.
Алексей Навальный комментирует внезапную перемену российских чувств.
Какой-то восхитительный круговорот фашизма в природе. Одни и те же люди превращаются из фашистов в друзей России так же быстро, как вода в пар и обратно. И это в Ленинграде, накануне 70-летия Победы. Мне эти все новости особенно весело читать. Я сам в комментариях Соловьевых-Киселевых еще недавно был мерзавцем-нациком за позицию по визам для жителей Средней Азии и Закавказья и участие в русском марше. А сейчас я либерал-мерзавец.
В ответ на обвинения в неонацизме ознакомившиеся с методичкой граждане, например, Алексей Живов, писали следующее.
В Питере проходит съезд консерваторов со всей Европы, а не нацистов, и это не плохо, а хорошо. Укропов, естественно, никто не звал, ибо это настоящие нацисты и псевдонационалисты, из-за которых страдают нормальные люди.
Посыл составителей методички понятен, но проблема в том, что как раз консерваторы со всей Европы на съезд-то и не приехали. Почему, объясняет Александр Баунов на сайте фонда Карнеги.
Правый интернационал можно было бы успешно собрать и в Петербурге, и в другом месте Европы. Но тогда собирать их должна была не маленькая подставная родина. Респектабельные ультраконсерваторы могли бы откликнуться на приглашение лично Путина или из окружения Путина. Имея реальных единомышленников и сочувствующих Европе, организаторы умудрились провалить их парад. Потому что кроме смутного ощущения, что у тебя есть союзники, надо знать, кто они, разбираться в них, уметь их правильно позвать. Но ведь понятно, почему так произошло. Когда внутри страны не противоположные политические взгляды, а само наличие реальных знаний об устройстве внешнего мира, выходящих за заданные идеологии рамки, сплошь и рядом становится проблемой, уровень тех, кому поручено собирать друзей России, неизбежно будет определять уровень тех, кто откликнулся на приглашение.
Рассуждений о том, зачем все это делается, не так много. Две версии, высказанные Максимом Бурмицким, в общем исчерпывают разброс интерпретаций.
За полтора месяца до Дня Победы в Питере проходит шабаш самых отмороженных фашистских ублюдков всей Европы. Почему Россия так привечает в последнее время этих мутантов? У меня два варианта. Денег у Кремля не ахти, и хватает только, чтобы купить этих. Остальные просят больше. Или это все специально, чтобы окончательно свернуть мозги на мигрень тем, кто последние годы колотится в истерике «деды воевали, а-ля улю».
И плавно перейти к ультраправой правящей идеологии. Параллельно со скандалом вокруг хлебосольного приема, который оказали в Петербурге европейским неонацистам, развивалась дискуссия о радушии, с каким приняла тело Виктора Януковича-младшего «Крымская земля». Сын бывшего президента Украины погиб на Байкале. Почему же похоронили его на военном кладбище Севастополя? Роман Попков не жалел сарказма.
Ну что, патриоты, империя, русский мир, Новороссия, заря в сапогах, поздравляю, ваши трупы, как битый скот, вывозят в рефрижераторах с Донбасса, а то и вовсе закапывают под номерами, как бомжей или приговоренных к высшей мере. А сына свергнутого украинского мафиози похоронили рядом с павшими русскими героями крымских войн. Воинский салют был, интересно? Вот он, ваш русский мир, он весь в этой позорной истории.
Федор Крашенинников задается тем же вопросом и с ужасом заглядывает в будущее.
В чем воинский подвиг сына бывшего президента Украины? В том, что он сын Януковича? Страшно подумать, куда они будут друг друга закапывать, когда начнут помирать? Снова у Кремлевской стены, в Успенском соборе? Противно все это.
С другой стороны, не все ли равно, где человек похоронен? Дмитрий Бавырин объясняет, что оскорбляться тут совершенно бессмысленно.
Ужас, да, совершенно неприемлемо. Давайте оскорбимся и поедем выкапывать. С меня два ведра и лопата. Труп сбросим в море, иначе какие ж мы русские. Единственное, что я вижу в этом факте, трогательный патриотизм вкупе с определенной трусостью папы. Ну или вкупе с заботой об удобстве всех скорбящих и опасений, что ДНР – это ненадолго.
Патриотизм здесь украинский, конечно. Ведь Виктор Янукович никогда не говорил, что признает Крым наш. Отсюда негодование русско-националистического спутника и погрома.
Уже после бегства в Ростов семья Януковича официально выступала за территориальную целостность Украины, не признавая даже Крыма. То есть это враги, похороненные среди тех, кто отдал жизнь за русский Крым. Вот и весь наш новый посткрымский патриотизм.
Кажется, в борьбе за чистоту сакральной Корсуни самые радикальные сторонники Новороссии готовы объединиться с самыми радикальными украинскими националистами, которые радуются смерти Януковича сына. Саша Сотник просит публику не подыгрывать дьяволу.
Виктор Федорович Янукович, конечно, политический преступник. Он потерпел крах, связавшись с Путиным. Крах политический, а теперь еще и человеческий. Страну, как президент, он потерял, позволив путинским убийцам пролить кровь на Майдане. Сбежал. В России он на птичьих правах, попросту никто, фактически в заложниках. Путин может убрать его в любой момент, как неудобного свидетеля. А тут еще и сын погибает. Сказать трагедия, ничего не сказать. Кричать, злорадствуя, «Бог есть, вот и наказал», выжигать себе человеческое. Оставьте Богу Богова и не судите.
В общем, мне отмщение и ас воздам.
—
Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». В конце выпуска поговорим не о политике. В соборе города Лестер 26 марта состоялось торжественное перезахоронение останков короля Англии Ричарда III. Он правил 80-е годы 15 века и стал затем персонажем знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. Тысячи людей пришли отдать дань памяти английскому монарху. Ричард III – это последний король династии Плантагенетов. С его гибелью в битве при Босфорте в 1485 году фактически завершилась 30-летняя кровавая эпопея войны Алой и Белой Розы, в которой английскую корону оспаривали претенденты домов Йорков и Ланкастеров. После гибели Ричарда английский трон перешел Генриху VII, основателю династии Тюдоров. Более 500 лет место захоронения Ричарда оставалось неизвестным. Только 3 года назад при археологических раскопках в городе Лестер, расположенном неподалеку от места битвы при Босфорте, обнаружен скелет мужчины, особенности которого позволяли предположить, что это могли быть останки Ричарда III. Налицо были признаки многочисленных повреждений черепа, а характерная деформация позвоночника указывала на то, что это останки горбуна. Радиоуглеродный анализ помог датировать время гибели и возраст убитого, а сравнительный анализ на ДНК, в котором участвовали потомки Ричарда в 17-м колене, подтвердил принадлежность скелета английскому королю. Британский историк, автор книги «Последние дни Ричарда III и судьба его ДНК» Джон Эшдаунхилл сыграл ключевую роль в обнаружении и идентификации останков Ричарда III. Историк рассказывает о том, как стало возможным перезахоронение монарха.
Когда я занимался исследованием с применением анализа на ДНК, моей целью было не только обнаружить современных потомков Ричарда III, но и найти живших в его эпоху близких родственников с таким же ДНК, как у него и его брата. У меня появился целый список таких лиц. Основываясь на этих исследованиях и принимая во внимание дату смерти, ее обстоятельства, возраст этих родственников, мы можем с уверенностью утверждать, что скелет, найденный под автомобильной парковкой в Лестере, принадлежит Ричарду III. Что касается Шекспира, изобразившего Ричарда в своих исторических хрониках злобным горбуном, убийцей и тираном, то нужно учесть то обстоятельство, что Шекспир писал это через 100 лет после смерти Ричарда и на излете царствования династии Тюдоров. Информация, которой обладал Шекспир, подверглась политической цензуре Тюдоров. К этому приложил руку, в частности, и победитель Ричарда в битве при Босфорде Генрих VII. На самом деле у Ричарда III не было королевских амбиций, и нет никаких свидетельств, что он был убийцей. Его обвиняли в убийствах, которых не было. Особенно тяжким было обвинение в убийствах малолетних племянников, сыновей его старшего брата. Однако любопытно, что в 90-е годы 15 века многие правительства на европейском континенте признавали младшим сыном короля Эдуарда IV молодого человека, очень на него похожего. Его считали одним из так называемых «двух принцев» из Тауэра, в убийстве которых обвиняли Ричарда III. Многие сторонники Йорков в Англии также считали его герцогом Йоркским. Люди не верили, что младший принц был убит. Если вы посмотрите на отношение Ричарда III к политическим противникам, то обнаружите, что он был добрым и справедливым человеком. Есть исторические свидетельства, что Ричард провел в парламенте закон об освобождении под залог и о запрете ареста без расследования преступления. Он сочувствовал простым людям и пытался улучшить их жизнь. К примеру, он ввел практику использования английского языка в официальных документах, которые до него писались на латыни и на французском. Так что, в целом, он был хорошим королем.
Британский историк, автор книги «Последние дни Ричарда III и судьба его ДНК» Джон Эшдаунхилл в эфире «Радио Свобода». На этой неделе в Лестере перезахоронили останки короля Англии Ричарда III. Вот такими были некоторые важные и знаковые события уходящей недели, 13-й недели 2015 года. Над программой работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире «Радио Свобода» до начала будущей недели. Всего вам доброго, хороших выходных.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.